о чем вам знать совершенно ни к чему. В целях государственной безопасности я помещаю вас под временный административный арест. Вас доставят под конвоем в Кишиневский гарнизонный карантин и будут содержать там, под стражей, до окончания кампании. Так что пеняйте на себя».
Варя побледнел. «Но я даже не повидалась с женихом.
После войны повидаетесь», — отрезал Малюта Скуратов и повернулся к двери, чтобы кликнуть своих опричников. Однако тут в разговор вступил Эраст Петрович.
«Лаврентий Аркадьевич, я думаю, будет совершенно достаточно взять с госпожи Суворовой честное слово».
«Я даю честное слово», — сразу же воскликнула Варя, ободренная неожиданным заступничеством.
«Извините, голубчик, но рисковать нельзя», — отрезал генерал, даже не взглянув на нее.
«Еще жених этот? Да можно ли доверять девчонке? Сами знаете, коса длинна да ум короток». «Нет у меня никакой косы, а про ум это низко».
У Вари предательски задрожал голос.
«Ну что мне за дело до ваших анваров и медхатов?»
«Под мою ответственность, ваше превосходительство, я за Варвару Андреевну ручаюсь».
Мизинов невольно хмурясь молчал, а Варя подумала, что и среди полицейских агентов, видно, бывают не вовсе пропащие. «Ну, все-таки сербский волонтер».
«Глупо!»
— буркнул генерал. Он обернулся к Варе и неприязненно спросил. «Делать что-нибудь умеете? Почерк хороший?»
«Да я курсы стенографии закончила. Я телеграфисткой работала. И акушеркой?» Почему-то приврала напоследок Варя.
«Стенографисткой и телеграфисткой?» — удивился Мизинов.
«Ну, тогда тем более.
Эраст Петрович, я оставлю здесь эту барышню с одним единственным условием. Она будет исполнять обязанности вашего секретаря. Все равно вам понадобится какой-то курьер или связной, не вызывающий лишних подозрений.
Однако учтите, вы за нее поручились».
«Ну уж нет!» — в один голос вскричали и Варя, и Фондорин. И закончили тоже хором, но уже по-разному. Эраст Петрович сказал: «Я в секретарях не нуждаюсь, а Варя в охранке служить не буду».
«Как угодно», пожал плечами генерал, поднимаясь.
«Новгородцев, конвой!
Я согласна!»
— крикнула Варя. Фондорин промолчал.
Глава четвертая, в которой враг наносит первый удар. Daily Post, Лондон, 15-3 июля 1877 года. Передовой отряд стремительного генерала Гурко взял древнюю столицу болгарского царства, город Тырново, и рвется к Шипкинскому перевалу, за которым лежат беззащитные равнины, простирающиеся до самого Константинополя. Военный визир Редиф Паша и главнокомандующий Абдул-Керим Паша сняты со своих постов и отданы под суд. Теперь Турцию может спасти только чудо.
У крыльца остановились. Надо было как-то объясниться.
Фондорин, кашлянув, сказал: «Мне очень жаль, Варвара Андреевна. Вот так вышло.
Ну, разумеется, вы совершенно свободны, и ни к какому сотрудничеству я вас принуждать не собираюсь».
«Благодарю вас», — сухо ответила она, — «очень благородно. А то я, признаться, подумала, что вы нарочно все это устроили. Вы-то ведь меня отлично видели и наверняка предполагали, чем все закончится. Что, очень нужна секретарша?»
В глазах Эраста Петровича вновь промелькнула искорка, которую у нормального человека можно было бы счесть признаком веселости. «Вы сообразительны, но несправедливо. Я действительно поступил так не без задней мысли, но исключительно в ваших интересах.
Лаврентий Аркадьевич непременно спровадил бы вас из действующей армии, а господин Казанзаки еще и жандарма бы приставил». Теперь же вы остаетесь здесь на совершенно законных основаниях.